Всем привет, добрый вечер. С вами последняя на этой неделе программа на канале The Breakfast Show. Самое позднее и, наверное, самое лучшее шоу про технологии и их применение в социальной жизни, в общественной жизни. Сегодня мы работаем в несколько укороченном составе, но, тем не менее, все равно в прекраснейшем составе. Во-первых, это наш постоянный участник и постоянный эксперт Григорий Бакунов, автор телеграм-канала «Адмиту», это как минимум. А как максимум вторым экспертом у нас сегодня будет Михаил Гуревич, который известен нам как минимум по каналу «Добрый Венчур». Здравствуйте, прекрасные люди, прекрасные господа. И на самом деле у нас сегодня, прямо в последнюю минуту, появилась тема, которую нам принес лично сам батя со словами: «Ребята, а вот у меня спрашивают», и спрашивают на самом деле весьма интересную вещь. Мы не будем вам пересказывать всю ситуацию с Невзлиным, или как ее уже назвали, Невзлингейтом, потому что, ну, смысла нету, вы все и так знаете, я думаю, лучше нас. Но, тем не менее, есть вопросы такого несколько технического порядка, которые звучали и, я думаю, еще будут звучать. Первый интересный момент, прямо после публикации большого ролика от ФБК, некоторый пользователь Твиттера, я, к сожалению, не выписывал себе, кто это, но, тем не менее, он опубликовал интересное наблюдение, что реально в той переписке, которую показывали, можно было установить, что это явно выкладывает один и тот же человек, и этот человек Невзлин, по одной простой причине, что там есть идентификатор этого пользователя, когда он делится ссылкой. И, исходя из этого, возникает вопрос. Первое, а можно ли какими-то средствами не... получая в руки телефона непосредственно Невзлина, ну, то есть без распоряжения суда либо еще кого-то, полностью верифицировать эти переписки, полностью убедиться, что они абсолютно истинные, и получить полный доступ ко всей информации, которая могла бы быть в этих переписках. Это первая часть вопроса. Ну, давайте ко второй вернемся чуть попозже. Тут передаю слово нашим замечательным экспертам. Да.
Смотри, во-первых, про вот эту историю в Твиттере, которую как бы раскопали, о том, что в ссылке, когда ты делишься в Твиттере, есть еще дополнительный идентификатор, который показывает, ну, как бы источник ссылки. Здесь есть момент неприятный для пользователей Твиттера. Дело в том, что этот источник, он часто перегенерится, он бывает, что... создается разный в зависимости от того, из какого клиента ты нажимаешь на кнопочку «Share». И это с одной стороны. А с другой стороны, у меня это вызывает скорее большее напряжение, потому что, ну, давайте, в 90% случаев эта ссылка даже у одного и того же пользователя будет разной. То есть вы, когда нажмете кнопку «Поделиться», у вас сгенерится, например, новая ссылка, если вы пользовались стандартным Twitter-клиентом когда-то, когда он еще был в адекватном состоянии. Она сгенерится, если вы пользуетесь Firefox на десктопе. Она сгенерится, ну, то есть, как бы, она бесконечное количество причин, когда она, ну, генерится новая. И то, что она там везде одинаковая, и она, ну, везде одинаковая, в том числе довольно давно, может указывать на то, что кто-то в какой-то момент получил, ну, что-то, где кто-то поделился, где Невзлин поделился с ним какой-то ссылкой, и потом просто вставил этот же параметр в конец каждой ссылки, которую он показывал уже в качестве утечки или настоящей, или фиктивной, неважно. То есть, как бы эта штука, она не только ничего не подтверждает, она указывает либо на то, что это очень грамотная подделка, без каких-то там ухищрений, либо наоборот, на то, что это очень неграмотная подделка в случае, если везде эта ссылка вставлена совершенно одинаковой. Ну, мы же не знаем, у нас нет исходных вот этих данных, как выглядели все эти ссылки, которые были якобы Невзлиным или Невзлиным отправлены. То есть здесь вообще никакого, ничего нового не происходит. Поэтому я бы вообще, в принципе, эту тему в сторону убрал. По поводу того, можно ли, например, получить у Невзлина всю переписку из сигнала, или может ли ее выдать сам сигнал. Сам сигнал ее выдать не может. Точнее, он может выдать, но это ничем не поможет следствию, потому что у сигнала все данные хранятся в таком виде, что они доступны только участникам переписки. Грубо говоря, ключ от этой переписки находится на клиенте у сигнала. И это значит, что на самом деле просмотреть его, ну, фактически в нынешних условиях невозможно. Есть штука, которая могла бы кое-что подтвердить, я тут подумал, она есть. Это так называемая метаинформация, то есть информация о том, с кем Невзлин переписывался. То есть, грубо говоря, установить список его контактов, когда сообщения отправлялись, ну и так далее. Это уже само по себе, эта метаинформация достаточно, могла бы достаточно, с достаточной вероятностью подтвердить, что переписка подлинная. Однако это требует большого личного желания со стороны Невзлина и большого личного желания со стороны сигнала, который, в принципе, особенно подобные данные, насколько я знаю, не выдает. Так что ничего доказать, я думаю, не получится.
Да, это я соглашусь, что это, в общем, такие весьма косвенные данные. Я в целом хотел бы вот сказать про это расследование. Меня напрягает очень то, что все комментаторы и вообще все, кто вот анализирует технологические возможности, нивелируют и как-то принижают возможности российских силовиков. То есть у нас какое-то по умолчанию отношение, что они вообще только вот шпили-вили, что они умеют только мики-ники, вот все эти переписки и так далее. Ну, во-первых, вспомним историю с Телеграмом. Помните, мы все смеялись, что они не могли забанить Телеграм, Роскомнадзор. А потом научились. И некоторые, вот мы сейчас опять, видимо, будем в который раз обсуждать YouTube, и вполне неплохо у них получается. То есть, как бы и в технологическом плане у силовиков есть достаточное количество возможностей, поэтому вообще аргументы типа «ну это надо заморочиться», вот в случае с Ходорковским и Невзлиным с одной стороны и в случае с ФБК с другой стороны звучат для меня крайне странно, потому что с одной стороны это 60 миллиардов, которые Невзлин с Ходорковским отсудили у России, а с другой стороны это, извините, заноза в заднице в виде ФБК, которая, в общем, досаждает Кремлю не первый уже десяток лет. И с этой точки зрения заморочиться можно, и поэтому все эти тезисы, так они не будут, будут, и они умеют, и если это надо, а я уверен, что и по Невзлину, и по ФБК там есть люди, прямо, которые выделены, то есть они вот работают и по одному фигуранту, и по второму фигуранту, и все вот эти мелочи они как бы изучают и в папочку подшивают, и отчитываются, потому что, как мы знаем, без бумажки ты букашка. А каждый раз надо что-то такое вот доставать и отчитываться. И всякие мелочи, которые, казалось бы, не важны, и нам кажется, они несущественны, для регулярных отчетов вполне себе могут подходить, а потом могут и быть использованы. Это вот, в целом про расследование. И если можно заморочиться, то почему бы не заморочиться?
Слушайте, тогда здесь появляется сразу второй вопрос, который на самом деле вот абсолютно точно миллион раз уже обсуждался. Это вопрос с тем, что очень легко Невзлин, да кто угодно приходит и говорит, я этого не произносил. Все эти аудиозаписи, вся эта переписка, все-все-все, это сгенерировано ИИ. В смысле, искусственным интеллектом. И остается реально вопрос. То есть мы оказались, получается, во времени, когда мы... То есть мы уже во времени, когда мы не можем отличить реально искусственный интеллект, который сгенерировал речь, похожую на Невзлина, от самого Невзлина, абстрактного Невзлина. Пускай в этот момент будет не он, а кто-то другой, там, например, Ходорковский, не знаю, Мария Певчих, предположим, кто угодно, реально кто угодно. Или все-таки у нас есть хотя бы пока инструментарий, чтобы мы могли распознать, это аудиофайл абсолютно реальный или это сгенерировано с помощью разных нейросетей?
Касательно аудиофайла, насколько я понимаю, там запись другого телефона, это крайне сложно вообще с точки зрения анализа, то есть качество звука так себе. Но главное, опять же, с точки зрения, как мне объяснили знающие люди, а понятно, что каждый из нас, в общем, неоднократно за последние дни обсуждал эту историю с теми или иными специалистами, так вот они мне говорят, что вообще правильно, когда вот вбрасывается подобного рода история, это не делать так, чтобы это не было 100% фейком. Там обязательно должно быть нет дыма без огня. То есть что-то правдивое, что-то неправдивое. И в этой ситуации, например, ни один фигурант не может сказать на 100%, что я ничего подобного из этого не говорил. То есть, как бы что-то, наверное, говорил, что-то не говорил, что-то, как бы, вот этот кусочек, что-то другой кусочек. И с этой точки зрения, ну, это основа, в общем-то, любой, как бы, контрразведки, технологической, там, разведки, технологической и так далее. То есть, как бы, ну, суд покажет. Слушайте, это безумно интересный кейс для суда, который, я очень надеюсь, будет происходить и расставить все точки над «и».
Я думаю, что, во-первых, зря сюда приплетают любые нейросети. Вот по какой причине. Давайте, как это... Очень люблю я отвлечение в сторону. Вот вам короткая история с прошлого года. Пишет мне знакомый, говорит, скажи, а ты не мог бы вот сейчас по нужному мне адресу перевести немного криптовалюты? Я говорю, да, конечно, для тебя все что угодно, тем более, что там сумма не гигантская какая-то, и типа просит человек за человека, почему бы нет? Я, правда, при этом перед этим говорю, слушай, только ты мне, пожалуйста, набери, чтобы я убедился, что это ты. Ну, знаете, такая стандартная практика. Если тебя просят денег там где-то в мессенджере, созвонись, чтобы убедиться, действительно, что это действительно живой человек. Через какое-то, ну, он дает номер кошелька, я ему привожу деньги, через какое-то время он говорит, представляешь, оказывается, ты-то все проверил, а меня-то развели. И развели вот как. Он тоже с человеком хотел созвониться, он тут говорит, извини, сейчас созвониться не могу, вот тебе голосовое, отправил человек ему голосовое, отправил фоточку свою, все дела. Ну, это действительно по голосовому и по фоточке, это действительно его друг, без вопросов. И, собственно, поэтому он выдал адрес его кошелька, чтобы ему перевести небольшое количество криптовалюты. Выяснилось, что это голосовое аудиосообщение и фоточки эти, человек, который взломал Telegram его друга, нашел где-то в старых отправленных сообщениях другим людям и просто отправил нашему общему приятелю для того, чтобы показать, что да, это я. На самом деле это был злоумышленник, который просто хакнул Telegram-аккаунт у человека. Простите, ситуация путанная, но тут может произойти как бы точно то же самое, в том смысле, что ничего не мешает аудиосообщения собрать из старых аудиосообщений, аккуратно их склеить так, чтобы одно, как бы смысл менялся на другой и так далее. То есть здесь все, что угодно можно сделать. И для этого не нужны нейросети, которые почему-то сейчас люди любят приплетать здесь. Это с одной стороны. А с другой стороны, почему-то все забыли очень удобное такое слово, я его часто использую. Знаете, есть такие специалисты, которые говорят точь-в-точь, как другие люди. Их обычно называют пародисты, но это не обязательно пародия, не обязательно с целью как бы насмешить кого-то. Есть просто люди такие, которые совершенно профессионально говорят голосами других людей. И они могут по вашему заказу записать все, что вы захотите. И будет очень похоже. Настолько похоже, что сам человек может начать сомневаться, говорил он такое или нет. Я уж молчу про тексты. С текстами точно так же. Можно всегда подделать все, что угодно. Да, вопрос здесь в том, что... ну, давайте так. Я думаю, что это слишком дорогая подделка для того, чтобы ее делать. Ну, то есть, если верить в то, что кто-то захотел потратить несколько миллионов долларов на то, чтобы подобным образом развернуть всю эту интригу, то да, я с Мишей согласен, есть специалисты, которые умеют такие штуки делать. Это долго, дорого, скорее всего, вылезут какие-то несостыковки, но вылезут они сильно не сразу, понимаете? И больше того, когда вы смотрите в подобную переписку и встречаете там какие-то факты, которые явно подтверждаются в вашей жизни, ну, это в реальной жизни, совершенно не факт, что эти... не факт, да? Совершенно не факт, что эти факты не были специально, ну, как бы произведены в реальной жизни для того, чтобы потом все, ну, как бы подстроить вот такую утечку. Для того, чтобы потом поставить людей. В общем, я что пытаюсь сказать-то? Что мы по текущим свидетельством, которое у нас есть, не можем достоверно сказать ничего. Вполне возможно, что это супердорогая подделка. Чисто эмоционально я скорее на стороне ФБК, потому что я действительно много сталкивался с разными богатыми людьми, которые не умеют решать проблемы. А это, на самом деле, ну, смешно выглядит, да? Человек, у которого есть сотни миллионов, если не миллиарды, который заказывает за 5, что ли, я уже не очень помню, за 5 тысяч долларов человека, который изобьет другого человека. Но заплатить 30...
250. 250.
250 – это за все целиком, за overall. Это и больше того, это где-то в серединке. А там какие-то очередные разговоры про то, что сейчас мы наймем судью за 5 тысяч. Вот это вот меня совершенно не убедило. Очень смешные цифры называются.
Знаешь, я, кстати, сколько я не работал с богатыми людьми, продолжаю там работать, а чем богаче человек, тем более педантичен он относительно копеек. Это
Да,
прямо прямое
все так.
правило.
Все так. Но одновременно вместе с этим, сколько я не работаю с людьми, у которых есть деньги, все они довольно педантичны в отношении переписок.
Это
И
правда. Это правда. И я хочу тебе сказать, что как раз человек, который сколько лет, значит, находится под колпаком, ну, явно, да, под расследованием, ну, окей. Ну, то есть мне разные люди говорят о том, что мог ли человек там переписываться как-то так брутально, мог, имел ли он в виду, но тут такая история, вот в РБК, в мою бытность, мы все называли словами, которые не принято произносить в публичном эфире, потому что названий для этих хреней, скажем так, еще не было. Я думаю, у тебя было то же самое. Вот эту хрень мы присобачим сюда и так далее. Вот. Со стороны это звучало как грязная ругань, и иногда мы переносили это, в общем, и на другие наши стороны жизни. У меня главный мой кейс, да, ну, меня вообще, могу сказать сразу, в расследовании смущает, во-первых, политический призыв по поводу Ходорковского в конце, ну, просто выбивает меня вот
Не, ну,
из всего
это,
истории.
давай, как бы, давай это в
Да.
сторону отодвинем,
В
потому что
сторону,
это
да.
вновь, это чисто политическая история, она к технике и подходу, и вообще всему этому не имеет
Да,
отношения.
согласен, да. Вот. Ну, я почему начал сомневаться, просто объясняю, почему я начинаю сомневаться, да. Ну, там еще про что-то, неважно. А, значит, что, да, я думаю, что еще раз, просто можно ли потратить миллион на дискредитацию людей, которые выиграли 60 миллиардов? Ну, вот вопрос.
Ну, я думаю, что миллиона здесь не хватит. Если ты обо всей этой операции, обо всему этом целиком, я думаю, что миллиона здесь маловато, по-честному, если. Ну, то есть, типа, подготовить всю вот эту конструкцию, я никогда этим не занимался. Но на глаз кажется, что надо больше денег.
Ну,
И
наверное,
больше того, это больше денег не гарантирует тебе качество. То есть нужно же не просто деньги потратить, нужно найти очень качественных исполнителей. А они довольно качественные. Ну, то есть я как бы там попробовал на стоп-тайме, знаешь, посмотреть на разные скриншоты этой переписки и попытаться как-то там каким-то базовым анализом позаниматься. Оно очень похоже. Оно технически, ну, если это сделано действительно руками или там какими-то простыми технологиями, это сделано очень качественно. Так что, ну, конечно, может быть.
я не
Но...
знаю, но я понимаю, что в итоге получится ситуация, при которой, знаешь, как бы ложки найдутся, а осадочек останется. Потому что, собственно говоря, и ВБК, и Ходорковский, они там ходят к конгрессменам, они ходят в Еврокомиссию, еще куда-то. И, собственно говоря, результатом вот этого срача, да, станет то обстоятельство, что доверие к ним может резко снизиться. И это очень мощный эффект, в общем, для кого-то крайне выгодный, и мне очень грустно вообще от этой истории, поэтому я бы просто не отказывался по причине того, что такого быть не может, потому что никогда такого не было, от того, что я, еще раз, и я при этом не утверждаю, что было это или не было, просто я не считаю себя ни литовским судом, там, ни израильским, ни британским, который может вынести по этому поводу вердикт до рассмотрения всех обстоятельств.
Нам задает вопрос наш зритель Майкл Наки, и мне кажется, этот вопрос тоже стоит того, чтобы его быстренько проговорить. Зачитываю. 70% переписки является обсуждением избиения. Можно ли подделать сотни сообщений, чтобы расследователи этого не заметили? Я несколько перефразирую, с позволения Майкла, этот вопрос. Насколько будет дорого и кропотливо сделать подделку высокого качества, потому что, мне кажется, подделать можно любое количество сообщений.
Никаких автоматических инструментов, которые позволяют это сделать, вот так, просто так, не существует. Можно ли взять, условно, там какой-то чат GPT, да, или подобные инструменты, загрузить туда всю переписку, которая есть в публичном поле, или там не особенно публичному, незлина, и потом сгенерировать из этого подобную штуку? Можно. Будут ли там ошибки? Будут с высокой вероятностью. Можно ли сделать совершенно безошибочную подделку? Но давайте так. Для того, чтобы сделать просто хорошо, ну, даже не отлично, а просто хорошо, нужно иметь огромный массив того, как Невзлин пишет сообщение. То есть, типа, как он общается. Для этого нужно взломать его телефон, простите.
Ну, Незлин достаточно активно переписывается с разными людьми. Я думаю, что примеров его переписки есть не только у Марии Певчих, но и у разных других людей. Соответственно, нужны просто разные примеры переписки. Я еще раз просто обращу внимание, что этот фигурант есть, скажем так, структура, для которой он важен. Как и ФБК. Здесь, в общем, в обе стороны работает это уравнение. И я абсолютно уверен, что на протяжении многих лет есть люди, которые это по возможности собирали, и вот тем, что они подобного рода примеры собирали, они ими отчитывались. Ну вот, опять же, еще раз, за что купил, за то продал, я в данном случае как бы наблюдаю за происходящим.
Да, я вижу, тут проблема в том, что мы все наблюдаем, потому что тут где-то в чате у нас на Ютубе, напомню, что у нас есть чат на Ютубе, где можно написать сообщений, и вы это обязательно делаете, потому что от этого зависит еще и насколько хорошо нас видно на Ютубе, насколько вы рекомендуете на Ютубе. Так вот, кто-то спросил, ну, типа, это же все очень легко доказать будет, если Невзлин представит свои переписки в суде. Слушайте, проблема в том, что вы не можете быть уверенными, что эти переписки не откорректированы или не удалены. Все современные мессенджеры так устроены, что довольно легко, имея доступ к телефону, а у него есть доступ к своему телефону, подделать любую переписку. И ее существование, и ее отсутствие, все что угодно, можно в этом месте подделать. И из-за этого я думаю, что маловероятно, что подобное произойдет, а если произойдет, будет принято в суде. Давайте вернемся к теме там, вероятности подделки. Я вам давайте честно скажу, я оцениваю вероятность такой подделки как очень низкую. Я не думаю, что это подделка. Возможно, это монтаж, в смысле склеены разные разговоры так, что они иногда радикально меняют смысл происходящего. Такое возможно. Но сделать такого уровня подделку, ну, просто чисто технически реально очень тяжело. Очень тяжело и долго, и дорого, и все такое. И, видите, я прям очень люблю бритву Оккама как инструмент, который говорит, что надо выбирать самое простое из решений. То, на что это больше всего похоже. К сожалению, это больше всего похоже на правду. Ну, то есть, типа, кажется интуитивно, что такие штуки настолько сложно подделываются, что слишком легко потом найти какие-то несоответствия. И сделать это идеально очень сложно. Поэтому, ну, типа, вот моя позиция здесь такая. Я считаю, что это очень похоже на правду, и можно, я как бы с Мишей в этом смысле согласен, можно найти бесконечное количество способов для того, чтобы объяснить происходящее другим способом, но я ищу обычно самый простой. И вот самый простой говорит, что это очень похоже на то, что это было на самом деле.
Не знаю, насколько понятнее стало нашим зрителям после объяснения наших любимых экспертов, но давайте от одного суда, который еще только предстоит, перейдем к другому суду, который уже закончился, а точнее к Европейскому суду. Мы постоянно ругаем российское государство и, конечно же, делаем это за дело по поводу того, что они штрафуют Google, что они штрафуют Apple и всех-всех-всех, но, тем не менее, Европейский антимонопольный суд поддержал постановление о взыскании штрафа в размере целых 2,4 миллиарда евро с Google. Правда, дело, конечно, не выглядит, как это обычно бывает в российских судах, политически мотивированным. Зато это прям интересный реально антимонопольный кейс, потому что согласно изначальному решению суда, штраф был наложен еще в 2017 году. Google пользуется своей площадкой поисковой для того, чтобы в первую очередь продвигать свои продукты. И это очень сильно оскорбило антимонопольную службу, потому что, ну, это и есть монополия в чистом виде. 2,4 миллиарда долларов.
Это, знаешь, это не совсем
Евро.
монополия. Евро, да. Это не совсем монополия. У этого есть очень классная формулировка, я ее заучил в 2015 году и теперь хожу всем рассказываю. Это называется злоупотребление доминирующим положением. Google занимает доминирующее положение на рынке поиска. Поэтому он злоупотребляет этим доминирующим положением, пытаясь изменить статус-кво в другом рынке, который называется не просто поиск, а там онлайн-шоппинг, да? И, собственно говоря, именно эта штука, злоупотребление доминирующим положением, она вменяется Гуглу не только в этом конкретном кейсе, но еще и в трех других кейсах, которые до сих пор в суде лежат, в том числе по поводу Андроида, где Google всячески настаивал и давил конкурентов, и настаивал на том, что поиск на Андроиде может быть только от Гугла и всякое такое. То есть это на самом деле обычная практика Гугла и многих других корпораций, но Google просто в этом сильно более заметен. Использовать свою доминацию на одном рынке для того, чтобы повлиять на свое положение на другом. Я не удивлен, честно говоря, что эти, сколько там, 2,4 миллиарда евро ему все-таки ввинтили, и, скорее всего, он будет их обязан выплатить, потому что нет ни одной причины, короче, нет ни одного способа доказать, что это не было злоупотреблением доминирующим положением. И следующий штраф, если я правильно помню, должен быть 4,5 миллиарда, точно так же про Android. И там тоже, скорее всего, невозможно будет доказать, что это было случайно.
Я всегда в таких случаях расстраиваюсь, что у ответчика, проигравшего суд, нет хороших корпоративных решений, потому что всегда вспоминаю, как Microsoft использовал подобного рода решения судов для продвижения своих корпоративных продуктов типа офиса и так далее. Обычно всегда они выкупали подвалы изданий, ну тогда еще печатная продукция была, и всегда в подвале изданий был большой рекламный модуль типа Microsoft, лучшие корпоративные решения. Даже суд признал, что раз монополист, значит лучший. Ну как, объективно же. Вот. А возвращаясь, значит, действительно, я не вижу никакого исхода другого, кроме подобного. Я считаю, это не самые плохие вещи. В общем, американцы-то любят, я думаю, мы дождемся этого, когда американские суды предпишут, например, Гуглу разводить компании на разные, там рассыпаться. AT&T же была эта история, когда ее, в общем, ей предписали разные части, как бы под разные юрлица. Мы еще будем обсуждать, когда это не спасает, как в Бразилии, да, еще будет эта тема. Но в любом случае, я думаю, что это будущее, ну, то есть так или иначе мы придем к тому, что действительно суды в рамках борьбы с монополиями начнут говорить, вот вы занимаетесь поиском, значит, не занимайтесь шопингом там или еще чем-то. Пожалуйста, разделите это, там, не знаю, YouTube отделите от Гугла и от Alphabet и так далее и тому подобное. То есть это некий такой тренд, который мы видим и видели по другим отраслям, просто вот в интернете, там, в IT мы это вот сейчас приходим в полный рост к этой ситуации, наверное, каким-то таким образом это будет решать. Вообще ну, ЕС в этом отношении активный игрок, надо сказать, на рынке регуляции. И вот это, наверное, многим не нравится решение, а многие другие решения мне, например, нравятся. Вот у Apple, о чем мы тоже, да, будем говорить, наконец-то зарядка USB Type-C. Спасибо, Еврокомиссия. То есть иногда, в общем, или там заставляют их делать отдельные эти самые сторы, позволить альтернативные. Спасибо, Еврокомиссия. NFC, спасибо, Еврокомиссия. Вот, то есть...
Есть, правда, у этого обратная сторона, ты знаешь, да? AI,
Да.
спасибо, Еврокомиссия в Европе не будет.
Да, это, ну, вот я же говорю, тут разносторонне, но, опять же, давайте не перескакивать, да, там вроде AI, то есть, в общем, не сразу появится и как-то очень куца появится. В любом случае, есть плохие вещи, есть хорошие вещи, но Google придется соответствовать. Действительно, в общем, ЕС занимает проактивную позицию вот в каких-то таких стандартах и, в общем, не считаться с этим рынком у транснациональных гигантов не получается. Когда мы говорим, что похоже на то, что в России, вот именно из-за того, что это гигантский рынок, на который, в общем-то, Google может уйти, никто его не держит. Но, конечно, Google такой рынок интересен, и, конечно, он будет играть, потому что это деньги, это пользователи платежеспособные. Ну, в общем, это такая некая игра. Где-то в минус, где-то в плюс для нас, пользователей. Кстати, вот то, чтобы позволил Google, значит, другим всяким приложениям в поиске быть повыше, чем его дочка, мне кажется, скорее в плюс.
Ну, конечно, в плюс. Но тут, видишь, есть тонкий момент, что разделением Гугла все не кончится, потому что, напомню, Alphabet ровно для этого и разделили. В смысле, разделили на раздельные компании, чтобы не было подозрений вокруг всего этого. И в Гугле довольно хитрые ребята в этом плане сидят. Тут кто-то в чате спрашивал, зачем вообще эти разделения, кому это поможет. Мне кажется, вы не очень понимаете механику здесь. Когда компании разделены, ну, давайте представим себе, вот есть YouTube, есть Google. YouTube у Гугла заказывает свою рекламу, он платит деньги. Эти деньги, они облагаются налогом, они выглядят точно так же, как все остальное, как будто бы это была внешняя для Гугла компания. Несмотря на то, что они принадлежат одной головной компании Alphabet, они не имеют права проводить эти деньги, там, грубо говоря, проводить эти транзакции вообще без денег. Потому что в любой момент не могут прийти и сказать, а на каком основании у вас реклама YouTube крутится на большой компании Google.
И тендеры то же самое. Ну, то есть, если
ну,
как бы...
С тендерами там все сильно проще. Видишь, типа, когда это частное предприятие, они не обязаны ничего, никаких тендеров проводить, в принципе. Но при этом... Ну, цены на рекламу-то они одинаковые для всех, в смысле, что они же публично доступны. Вы можете там как-то договориться, уменьшить эту цену в два раза, но если вы уменьшите ее в пять, и это окажется в отчетности, к вам придут. Вот вся логика, собственно говоря, вокруг этого.
Ну, плюс там разные, получается, еще если это публичные компании, например, если разделение происходит на уровне, что появляются две публичные компании, то разные акционеры, у каждого свои интересы, и тут, в общем, надо защищать интересы акционеров, а не только общих владельцев, то есть это тоже влияет.
Да, 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 да. Все так и есть, все так и есть. В принципе, вся история про это антимонопольное регулирование, а это оно, ну, то есть это европейское антимонопольное регулирование. Надо понимать, что тут многие думают, что это только в Европе происходит. Нет, у Гугла и в Штатах есть несколько антимонопольных дел сейчас в судах на разных стадиях. В Азии у него они там начались еще раньше, чем в Европе. Это обычная теперь практика. Когда все поняли, что Google представляет из себя новую гигантскую монополию, так же, как и Facebook представляет из себя гигантскую монополию, так же, как и Microsoft с Apple, ну, количество исков оно растет очень быстро. И я думаю, что мы в какой-то момент будем видеть, как корпорации, вот, по примеру, Google или любых других компаний крупного, они пытаются найти решение, как приспособиться к нынешнему антимонопольному законодательству, в принципе, во всем мире. Как выскользнуть из вот этих хваток, как не платить эти постоянные штрафы и при этом по-прежнему существовать и приносить пользу. Посмотрим. Кажется, что вот ближайшие 10 лет в этом плане интересными будут.
Миша уже сказал то, что не только Google и не только Европейский суд получили свои деньги, ну, Европа получила свои деньги. Еще на этой неделе случилось небольшое изменение в ситуации вокруг Бразилии, сети X и Starlink. Если кто не помнит, мы пару недель тому назад обсуждали то, что в Бразилии заблокировали Twitter и назначили гигантские штрафы для компании Илона Маска, для Старлинка, для Икса, и вот буквально на этой неделе суд пришел к выводу, что в тот момент, когда были заблокированы сумма в размере 3,3 миллионов уже долларов, то можно, пожалуй, и разблокировать счета, как только оно было оплачено. Тем не менее, если, судя по всему, бизнес Старлинка возвращается нормально в Бразилию, то социальная сеть X, она же Twitter, в Бразилию в ближайшее время, ну, пока нет оснований полагать, что ее разблокируют, и она все еще остается заблокированной.
Я могу сказать по этому поводу только, что Кремль, я уже говорил, кстати, в точке это, повторюсь, Кремль должен платить правительству Бразилии за прекрасный международный опыт, потому что, ну, кроме как рэкетом, назвать действия правительства Бразилии, ну, мне сложно найти какие-то другие синонимы. Еще раз, они штрафовали X, ну, то есть Twitter, а штрафовали еще и счета Старлинка, который, да, есть общий владелец, но это разные юрлицы, это разные компании. Но, типа, мальчик-девочка, нам главное деньги получить. А, честно говоря, это прямо, ну, вот такой гангстерский подход. Все там вот обсуждают, как, условно говоря, там Украина хочет 300 миллиардов рублей, долларов, которые там вот обсуждают законы, незаконы. А здесь правительство просто сказало, так, там какие у нас есть компании у этого владельца, давай бабло сюда. Ну, это, конечно, международный опыт, но это прямо Хавайся. То есть с этой точки зрения. И главное, еще раз повторю, в Бразилии это политическая разборка. Это не экономическая, это не Еврокомиссия. Это чистая политика бывшего президента Больсонаро. Они требуют отдельно модерировать, отдельно банить. И вот типа Трампа X когда-то банил, вот забаньте Больсонаро или модерируйте его приспешников и так далее. При этом надо понимать, что Бразилия 50 на 50. Вот политическая разборка. Очень грустно, что такое происходит в Бразилии, которое, казалось бы, ну, демократическое государство.
А я же правильно помню, что Бразилия то ли третья, то ли четвертая страна мира по объему населения?
Да? Нет, в Иксе она, кажется, пятая.
Не, я про всего вообще. В Иксе-то она, понятно, пятая.
Ну, она Китай, Индия, США, Индонезия, ну, там Нигерия и, да, и, наверное, Бразилия где-то так.
Что-то такое, пятая, шестая. Да, в общем, большая страна, на самом деле, довольно. И действительно удивительно, что там происходят такие странные, прямо откровенно политические разборки с применением жестких сил в отношении просто соцсети в лице X. Но тут есть интересный момент. Знаете, я эту новость, вот эту конкретную статью, ссылку на эту конкретную новость размещал у себя в Телеграм-канале, и мне пришло больше 10 человек со словами: «Ты что-то неправильно понял, там не миллион, не миллионы, там миллиарды, 3,3 миллиарда», начали говорить они. Потому что 3 миллиона, ну, какая-то слишком маленькая сумма штрафа, да, для какого-то твиттера. И я внезапно понял, почему, и действительно, это, видимо, очень, ну, почему все так начали говорить. Если вы посмотрите в URL, в смысле, в ссылку на статью, там тоже написано 3,3 billions, написано там. В самом URL. Потому что даже Bloomberg сначала ошибся и написал миллиарда. Ну, потому что смехотворная сумма для Маска 3 миллиона. Понимаете? Просто смехотворная. Их за жалкие 3 миллиона отпустили. Отпустили, правда, не сам X. Отпустили Starlink. То есть к Starlink у суда были претензии, что Starlink не блокирует X. Starlink уже сказал, что все, мы выключаем X у себя на прошлой неделе, в смысле Twitter на прошлой неделе. И за это, собственно говоря, за 3 миллиона штрафа их отпустили. Очень смешная по объему цифра. То есть на самом деле такой, ну, как бы внутренний договорняк. 3 миллиона, я думаю, что меньше, чем заработок Starlink за день в Бразилии.
Да, Бразилия седьмая страна в мире. Извините, я
Вот.
Пакистан. Я у меня выпал из головы Пакистан, а так все, да.
Ну, это тем не менее, это огромная страна, в смысле, что это, ну, это вам, как, простите за формулировку, но это вам не Россия, в смысле, это реально огромная по аудитории страна. И там при этом, да, вот такие смешные разборки происходят. Впрочем, ну, что, в России происходят такие же разборки, только они без разборок. Заблокируем Навального? Заблокируем Навального, ничего страшного. Тут как бы нет проблем.
А давайте
Теперь
как
просто
раз... Да, говори.
международный опыт просто, знаете, как мы все
Да?
любим международный опыт. Вот международный опыт подоспел.
А давайте как раз-таки перейдем к России с ее блокировкой Ютуба, которую она, естественно, мы абсолютнейшим образом верим, не производила, это все деградация. И появилось, по данным неких источников и известий, появились некоторые данные, которые подтверждают, даже не так, появились данные, которые показывают, как изменилось среднее восприятие того, что происходит с Ютубом для пользователя. То есть, если раньше в среднем за 1,2 секунды начиналось воспроизведение ролика после нажатия, то сейчас это время составляет порядка 11 секунд. И по данным тех же самых источников, правда, я несколько не понял, как они вот этот момент посчитали, что в среднем количество людей, которые не дожидаются начала воспроизведения ролика и просто закрывают его, выросло до 15%. Таким образом, я не понимаю, если честно, до конца, как это все работает, потому что в среднем мы по всей остальной статистике видим, что количество людей, которые ходят на YouTube из России, явно перераспределилось с помощью VPN-ов и всего прочего. И у меня, вот лично у меня, не знаю, как у наших экспертов, появляется впечатление, что вот эти самые 15% людей, которые нажали, не дождались и нажали на что-то другое, это как раз-таки те самые дети, которые просто кликают, и им нужно побыстрее, чтобы началось воспроизведение роликов. А кто-нибудь, там, родители, которые тем же самым детям что-то включают. Или, может быть, я чего-то не учитываю, и наши замечательные эксперты сейчас мне все объяснят и нам.
Так ты можешь сам сначала рассказать, вот у Breakfast Show изменил вот эти изменения, что слишком много уходит, произошло или нет?
Я не вижу. Я по статистике не вижу. Ну, то есть надо понимать, что в принципе Ну, во-первых, у нас преимущественно трансляции. На трансляции приходят люди более осознанно. Можно смотреть по нашим роликам, которые мы выкладываем. И, в принципе, это нормальная ситуация, когда в первые секунды после начала воспроизведения большое количество людей нажали, понимают сразу, что это не то, что они хотели, и уходят. Это супернормальная ситуация. И вот в этом месте я изменений по статистике не вижу. Единственное, почему я вижу реальные изменения, это то, что стало больше людей, которые смотрят не из России. При этом, так как количество людей не меняется, мы можем предположить, что это просто люди, которые смотрят из России, но показывают, но смотрят не через Россию. Вот это все, что я могу подтвердить, либо опровергнуть по статистике канала The Breakfast Show. Статистика, конечно, достаточно большая, но сами понимаете, достаточно специфические люди смотрят.
Ну да, целевая аудитория, да, которая верна и хочет смотреть именно The Breakfast Show и, конечно, точку. А, значит, безусловно, дети, они менее терпеливы, насколько я представляю, а, в общем, детская аудитория – это значимая аудитория, которая вот во всей этой статистике, когда они там говорят, она не учитывается, потому что обычно статистика считается там 18+, а основная аудитория 18-. Вот, и она, безусловно, будет нажимать упорно, почему там мультик не включается, и я понимаю такой подход. Другое дело, что вот из того, что я почитал публикации «Известий», там действительно очень много статистики, которые нужно изнутри Гугла смотреть. Ну, то есть, нет, понятно, что там сколько загружается ролик, это можно попробовать. Опять же, тут не разные провайдеры, а некая такая средняя температура по больнице дана. Вот, где-то вообще не грузится YouTube, это значит, ну, не знаю, там час можно записать, а где-то он грузится как раньше и совокупно, в общем, все равно увеличилось. Но в любом случае статистика, которая есть, она а, или непонятно откуда взята, а б, мне такое ощущение, что это некая, ну, рекламная кампания, которая будет продвигаться, говорить о том, что стало плохо, становится хуже, многие уже перешли. Ну и как бы такой некий: а ты лох, что ли? Чего ты-то не переходишь? Там уже все вот появилось на Рутюбе, на ВК-видео и так далее. То есть, в принципе, понятный нарратив, который, ну да, продвигает. Все в порядке.
Все так. И совершенно непонятно, что вообще, что вообще с этим поделать и как теперь будут жить жители России в среднем. Потому что, безусловно, по аудитории The Breakfast Show сложно понять, как выглядит реальное поведение российской аудитории, потому что нас дети, слава богу, я надеюсь, не смотрят, с одной стороны. С другой стороны, подавляющее большинство пользователей YouTube, я думаю, вообще, в принципе, не особенно интересуются темами вокруг технологии и политики. Их часто интересуют рецепты тортиков, а также, не знаю, Five Minutes Craft и La Life, в смысле, какие-нибудь каналы, на которых люди узнают, как красиво из бутылки сделать лебедя, или как именно повстречались Гарри Поттер и, как ее зовут, Пятница, не знаю, Пятница из Робинзона Крузо, условно, давайте, для простоты. То есть, в принципе, вся эта аудитория, она не особенно технически подкована и не особенно политически активна. То есть она не думала о том, что надо установить VPN сильно заранее, как наша с вами аудитория, которую мы 50 раз предупреждали задолго до. И, наверное, для того, чтобы понять, изменились ли там просмотры, надо идти к Владу Бумаге или к каким-то другим, знаете, популярным блогерам, у которых, в общем-то, и была вся основная аудитория. Можно, наверное, спросить у Вилсакома, изменились ли его просмотры. Вот она, та аудитория, которая на самом-то деле коренная для Ютуба. Я думаю, что там цифры поменялись. Поменялись они пока несущественно, потому что людям некуда деваться. Они пока слишком мало знают о том, куда еще можно пойти, кроме Ютуба, для того, чтобы посмотреть любимых видеоблогеров или любимые ролики, которые они смотрели всю жизнь. А для многих, напомню, это всю жизнь. Ну, в смысле, Ютуб... Как бы для многих 20-летних, 20-плюс-летних, Ютуб с ними существовал всю их осознанную жизнь.
Понимаете? Это правда. Да, это правда. Слушай, Денис, а через VPN какая страна, серваки, какой страны самые популярные? Вот можно делать исследование, это интересно.
Слушай, я тебе не скажу вообще, по одной простой причине. Нету всплеска какой-то одной страны. Это, мне кажется, очень логично, потому что люди идут в абсолютно разные VPN-сервисы, люди идут в абсолютно разные места, и, мне кажется, люди просто прыгают, выбирая, где побыстрее. Плюс многие сервисы платные, они же показывают, типа, вот эти серверы перегружены, идите туда, и при условии, что им не специфичный для страны контент нужен, там, не Netflix из Индии, например, а именно YouTube, им просто первый попавшийся, я думаю, кликают. Так что тут нету для нас никакой статистики интересной. Но абсолютно факт, что по нашей аудитории абсолютно бессмысленно пытаться что-то анализировать. И я даже больше того скажу, скорее всего, и по аудитории Вилсакома тоже достаточно бессмысленно анализировать, потому что, ну, во-первых, я до этого наблюдал за его каналом, он подпросел достаточно заметно, и тут он не скажет, хотя было бы интересно от него услышать. Но Влад Бумага — это вот реально тот человек, которого надо спросить. И еще несколько каналов столь же ужасных, которые, простите, пожалуйста, которые самые популярные.
Но это, смотри, это мы с Мишей, как бы, не то что старые, а уже взрослые, приличные люди, и можем говорить: ой, этот ужас, этот Влад Бумага. А ты должен знать все последние ролики. Ну, не наизусть, но так хотя бы быть осведомленными. Понимаешь? Иначе ты просто выпадешь из обоймы.
Окей, я тогда не выпадаю из обоймы людей, которые посмотрели презентацию Apple, хотя и сделали это не в момент трансляции, а пока летел в самолете. И если честно, я из тех людей, которые я кое-что хочу оттуда приобрести. Ну, у меня, правда, тут ситуация следующая. Я несколько месяцев тому назад психанул и решил перейти на Android, на Samsung последний. И теперь я не выдерживаю, хочу обратно. Но тем не менее, у нас случилась презентация Apple. И, во-первых, мне кажется, все мы тут согласимся, что магии уже не происходит. Потому что, ну, вот на мой вкус, единственное, что вызвало у меня прям вау, это ролик в самом начале, где они показали, сколько всего суперкрутого и суперинтересного они делают в плане всего, что связано со здоровьем. И тут я прям в экстазе, и как человек, который через часы, через многие устройства, даже через наушники пытается следить за своим здоровьем, и мне кажется, достаточно успешно в последнее время, я в восторге. Но все, что происходит дальше, я даже не знаю. Вот мой комментарий может прозвучать очень просто. Мне кажется, вот эти технологии, телефоны, наушники и часы стали настолько обыденной частью нашей жизни, что мы уже перестали восхищаться и интересоваться. А может быть, у вас есть какие-то другие впечатления от всего произошедшего?
Миш, ты смотрел презентацию, скажи?
Я чуть-чуть посмотрел. Да, не торт. Ну, каждый раз смотришь на эту презентацию, вспоминаешь Стива Джобса, говоришь: вот были же времена, был же one more thing, вот, и это, конечно, очень не хватает, но, возвращаясь к презентации, мне кажется, что следующее, так сказать, большое дело будет, когда вот два экрана, в смысле, когда будет разворачиваться телефон, рано или поздно это произойдет. Мне кажется, там проблема с тем, что вообще iPhone же это Mercedes телефонов, он вообще не теряет в цене. А вот эти раскладушки, они все-таки, ну, ломаются, и как они будут держать цену, а я думаю, это важно для создателей, это большой вопрос. Ну, почти одновременно с презентацией появился вот Huawei, который на три экрана разворачивается. Вот. И все обсуждали, но обсуждение заканчивалось фразой: ну, дождемся, когда Apple выпустит. То есть, в целом, проблема-то в том, что альтернативы все равно нет, а у меня есть кое-что, что мне нужно, да, я просто... Вот взросление — это когда человек не меняет телефон каждый год. Вот я перешел несколько лет назад на раз в два года, и вот, собственно говоря, у меня 14-й, значит, 16-й. Наконец-то я перейду на USB Type-C. Вот. Для меня некий вау, маленький вау-эффект, ну, значимый, он будет сопровождаться отказом от всех остальных зарядок, хотя в доме как бы еще остаются люди со старыми зарядками, которые принципиально не переходят на новые телефоны, они остаются, но уже лучше. А так все, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, вот немножко здесь, немножко там, ну да, Ничего такого принципиального. А, еще вот то, что AI у них будет как-то очень обрезанно работать, не во всех странах, и как-то я вот ждал этого момента, и на самом деле я ждал еще 16-й, он будет с учетом AI, то есть как бы там будет больше оперативки для того, чтобы обрабатывать все эти вещи, но как-то это куца они объявили о запуске, и это меня расстроило.
Да, на самом деле очень грустная презентация. Действительно, Джобса очень не хватает. Джобса на них нет, я бы по-другому сказал, чтобы заставить их снова сделать красивые, веселые презентации, так, чтобы ты смотришь, и у тебя прямо в глазах появляется грусть от того, сколько денег тебе придется потратить на это все. Сейчас смотрится совершенно иначе, не только потому, что мы стали взрослее, но и потому, что действительно презентации стали как бы с меньшим расстоянием в сущности объекта, да, то есть на самом деле 16-й iPhone выглядит и ощущается, и, скорее всего, работает для большинства из нас так же, как 15-й, и приблизительно так же, как 14-й, и даже, наверное, для многих людей, что 13-й, что 16-й примерно одно и то же. И такая же история с новыми часами. Да, стали чуть-чуть дольше работать, да, стал чуть больше экран, да, стал, ну, то есть ты как бы ты все время как бы сидишь и говоришь, да, стало чуть-чуть лучше. Но это чуть-чуть настолько мало отличимо, что действительно непонятно, зачем менять. И ты просто между думаешь, что это взрослость, у тебя такая взрослость, старость наступила, что ты начал пропускать версии айфонов. А статистика говорит, что это мировой тренд, что люди просто стали пропускать выпуск айфона, покупая их через один. То есть это теперь просто новая норма такая. И не уверен, что Apple эта новая норма нравится. Потому что, ну, типа, ну, у меня ровно такой же подход, к сожалению. Я сам себе сказал, что очень грустно, что нет никаких мажорных изменений, очень грустный телефон. Да, появились новые цвета, но я, скорее всего, по-прежнему выберу тот же, с которым я и был практически всегда. И вот это вот все, сидишь и думаешь, ничего нового не появилось, а покупать надо. Понимаешь? И вот это ощущение «покупать надо», оно, с одной стороны, заставляет Apple спокойно жить, потому что у нас у всех одинаковое ощущение «покупать надо». А с другой стороны, нет вот того бурного роста по доходам, который у них был предыдущий, ну, не предыдущий, а там, типа, который у них был 5 лет назад. У них же чудовищный рост был дохода, особенно для такой гигантской компании. И я надеюсь все, что Apple это заставит как-то спешить. Я надеюсь, что они там где-то в фоне уже действительно что-то пилят. Пилят ли они два экрана или там, не знаю, встроенный проектор или что-то еще, что заставит нас удивиться. Но по-честному, если Apple сейчас это единственная компания, которая берет не самые, может быть, свежие, но тем не менее технологии и доводит их до состояния готового продукта. Мы, собственно, за это их любим. За то, что продукт, который приносит нам Apple, это штука, которой уже можно пользоваться. Не которую нужно посидеть и там несколько часов настроить, и потом понять, еще подобрать какие-то приложения, чтобы оно работало, а которая просто работает. И когда это не работает, это дикий позор для Apple, и Apple потом за это извиняется в течение нескольких лет, как было в случае с MacBook и их очень спорным устройством клавиатур. Они в какой-то момент выпустили MacBook с довольно странной конструкцией клавиатуры, и после этого в течение нескольких лет страдали и извинялись и выпускали другие.
И меняли,
Да-да,
на самом деле,
конечно,
да.
нет, конечно. Они пробовали в течение там, двух поколений этих самых ноутбуков, но сказали, все, мы сдаемся, мы поняли, это была ошибка, до свидания, возвращаемся к предыдущему решению, которое тоже хорошее. Вот.
Акции упали. Акции после презентации упали. Мне кажется,
Уже
это
они
следующий
уже вернулись
показатель.
обратно. Там падение было очень смешное, там
Но
меньше
еще раз.
1%.
Обычно раньше, когда мы говорим про Стива Джобса, да, на презентации акции росли. Здесь они падали. Это, ну, ощущение.
Это не первый раз, и акции падали после некоторых презентаций еще с Джобсом. То есть это иногда происходит. Тут скорее я должен сказать, что это действительно справедливо, что они упали, потому что, ну, действительно не было показано вообще ничего нового. И все еще ждали, что будет хоть какое-то объявление, обновление по VR, его вообще не было. Все ждали, что будет хоть какое-то обновление по... Простите, это у меня за окном сирена, видимо, воздушная тревога. Так вот, ждали обновлений еще по разным другим устройствам от Apple. И ничего, кроме часов и телефонов, на самом деле, обновлено не было. А, наушники еще. В смысле, новые наушники были. То есть это все, в принципе, очень мелко. А от Apple ждут больших изменений. Поэтому, собственно, такая реакция. В целом, вердикт, как я уже сказал, отвратительно, ничего нового, но все равно придется покупать. Ну, по крайней мере, для меня вот он такой.
Слушайте, кстати, я помню, что раньше 70%, кажется, составляли доходы от продажи айфона в общей структуре доходов Apple, а я вот как раз сейчас чат GPT-01 превью спросил, говорю, сколько. Они говорят 50-55%. Вот вам результат.
Это, знаешь, хороший сигнал для корпорации, потому что чем больше у тебя диверсификация, тем лучше. Давай немножечко про ChatGPT поговорим, потому что, на самом деле, тема большая. На этой неделе ребята из OpenAI выкатили... Не то, это не надо сказать словом обновление. Это новая языковая модель. Она называется O1. До этого внутреннее название у нее было Strawberry, то есть земляника, да, наверное?
Земляника,
правильно?
Да. Strawberry Fields Forever.
Ну, причина названия Strawberry была не в этом. Сейчас я этот анекдот расскажу. Значит, да, и, собственно, и в чем главная разница между этой моделью и предыдущими? Дело в том, что для того, чтобы получить от ChatGPT хоть сколько-нибудь серьезное и глубокое решение, не просто вот на уровне ты ему даешь головоломку, он ее решает, а какую-то штуку, которая требует размышлений в процессе. Применялся такой подход, который назывался chain of thought, то есть типа цепочка мыслей. Это когда ты ему говоришь, значит так, вот смотри, вот есть задача. Давай сначала составим план, как будем ее решать. Составляется план. После этого говорится, хорошо, давай пойдем по порядку. Давай сначала реши первую часть этого плана. Ну и так далее. То есть, грубо говоря, мы сами, используя ChatGPT, помогали этой системе вырабатывать план решения и проходить по этому плану для того, чтобы достичь какого-то результата, там, проверяя в процессе. То есть это был сложный диалог. То, что теперь называется O1, это система, у которой вот этот reasoning, то есть система принятия решений, она находится прямо внутри. Вы можете на нее посмотреть, это пока это доступно, потом это будет на самом деле выключено, но сейчас вы в процессе, когда O1 думает, прежде чем ответить, а это главное изменение на самом деле. Это новая система, она не то чтобы сразу кидается писать ответ, она сначала думает на тему того, что собирается ответить. Так вот, этот процесс размышлений, его можно посмотреть, и он довольно простой на самом деле. Там то есть все то же самое. Там составляется какой-то план, потом упрощается за вопрос, потом придумываются тестовые решения, тестовые проверки для того, чтобы проверить, правильно ли генерируется ответ, ну и так далее. То есть там много-много таких вспомогательных шагов, которые помогают добраться до результата. По этой причине O1 работает на фоне ChatGPT, там, 4o и прочих других версий моделей прямо сильно медленно. Чтобы вы понимали, что такое сильно медленно, у одного из наших соведущих, у Вани Гибщикова, есть чудесный пример, где он задал вопрос, а ответ получил через 27 часов размышлений. И ответ знаете какой был? Там
не
чудесный
знаю.
Ответ. Да, система сказала, я не знаю. И это, на самом деле, если вы задумаетесь, гигантское достижение. Потому что до этого добиться от ChatGPT ответа «я не знаю» было практически невозможно. То есть в большинстве случаев ChatGPT пытался ответить тебе в любой ситуации, а если у него нет ответа, то он сейчас придумает. Ответ «я не знаю» — это, на самом деле, огромное чудо. Тут все начали вспоминать про ответ был 42. Это, на самом деле, мы по пути к этому. Я напомню, 42 — это же ответ на вопрос жизни, Вселенной и всего остального, который у Дугласа Адамса давал гигантский суперкомпьютер, который был, собственно говоря, Землей. И думал он какое-то нечеловеческое количество времени, там много-много миллионов лет, я уже не очень помню всю эту телегу. Это сильно похоже на мини-мини-мини-мини-версию вот этого суперкомпьютера, который дал ответ 42, потому что там тоже внутри размышления, что-то еще, и только потом генерация ответа. И вот эти размышления, они сейчас могут занимать много времени. Все, в общем, на самом деле, внутри этой системы довольно любопытно. И это, на самом деле, довольно большой прорыв, потому что до этого никто так не делал. Если у нас есть еще там капелька времени, я бы вам рассказал, почему вообще на самом деле история про Strawberry. Почему система называлась Strawberry? Миш, ты знаешь, нет?
Нет, я где-то Розбери, Strawberry читал, что такое.
Значит, смотрите, тут есть важное включение, что многие люди из компании OpenAI говорят, что все фигня, Strawberry называлась не поэтому, а просто случайное слово выбрали. На самом деле со Strawberry есть вот какая штука. Очень давно, последние 3 года, пока существует GPT, люди приходят и говорят, сколько приходят в эту систему, ну, в любую лингвистическую модель, и говорят, сколько букв R в слове Strawberry.
Точно, да-да-да. И всегда два говорят, да-да-да. Отвечает,
так
ответ
вот,
был два.
Так вот, GPT первая научилась на этот вопрос отвечать. Понимаете? То есть это действительно система, которая на самом деле прошла эту проблему Strawberry. И, возможно, поэтому оно так и называлось. А может быть и нет, мы не знаем. Но вот я искренне верю в эту версию и думаю, что люди, которые говорят, что не-не, вообще не поэтому, они просто, может быть, пропустили тот момент, когда кто-то решил предложить это название.
Да. Можно буквально тоже два
давай,
слова
давай.
По этому поводу. Значит, да, на русском языке вот эта проверка звучит следующим образом. Вы спрашиваете, что у Ани есть брат Петя и две сестры. Сколько сестер у Пети? Все старые, значит, ChatGPT и Gemini и Copilot отвечают два. И даже показывают логику размышлений, несмотря на любые подводки, все равно настаивают на двух. ChatGPT O1 уже говорит три. Логично, молодцы и так далее. Очень всем советую почитать на Хабре. Есть очень интересный разбор. Один, значит, любитель сыграл в «Что, где, когда». И там, значит, общий зачет. Значит, в игре участвовал ChatGPT 0.1, потом вот эта команда знатоков и ChatGPT 4.0. Вот, значит, соответственно, победил ChatGPT O1. И да, даны даже вот логика, ну, дана эта логика ответов машины. Очень любопытно читать. Очень любопытно смотреть, потому что ну, как бы вопросы из жизни совершенно решает. А для того, чтобы, когда меня спрашивают, на что это похоже, мне кажется, ну здесь вот меня, вот, Гриш, поправь, если ты со мной не согласен, это примерно как переход с ручной коробки на автоматическую. То есть это, ну,
это
вот,
во многом.
Да, это вот процесс, когда, условно говоря, вот это ваше вечное нажимание на педаль сцепления, машина говорит, окей, я это сделаю сам. То есть вечное уточнение как бы процессов машина берет на себя. Это не факт, что она правильно будет уточнять. Возможно, надо будет уточнять по-другому. Но это действительно такая автоматизация процесса. Единственное, что я не согласен, что нет вопросов, на которые все AI отвечают, я не знаю, есть. Спросите любой вопрос про конфликт в Газе, и вам все скажут, я не знаю, это такой чувствительный процесс, черт его знает, что там происходит. Вот.
Не, но видишь, это костыль, который вбит программистами для того,
ну,
чтобы
да.
не поднимать острых вопросов. И, ну, это не совсем честное сравнение. То есть это не нейронка говорит, а ей запретили отвечать. Все-таки есть некоторая разница. В целом же, несмотря на то, что вот эта революция вокруг вот это вокруг OAN, это революция. Нужно отдавать себе отчет, что, во-первых, это превью, это даже не релиз технологии. Это предварительная версия. То есть такая версия, которая бывает даже еще перед бетой. Это не бета-версия, это, ну, демо-технологии. Это, во-первых. Во-вторых, там есть жесткие лимиты, и для большинства пользователей доступно что-то типа условно 30 токенов. Ну, короче, не знаю, 3 вопроса в день по общему объему. И при этом нужно отдавать себе опять же отчет, что такая система не показывает лучшие результаты при простых вопросах. То есть, когда вы задаете вопросы, которые не требуют интенсивного размышления, нет смысла использовать OAN, потому что это будет сильно дольше и при этом без всякого результата. У меня есть такое правило, я обычно говорю так, что если у вас есть вопрос, ответ на который, как вам кажется, можно дать очень быстро, то проще задавать его в обычные GPT-модели, там вот в четверку, которая сейчас есть и которая круто работает. Если же там есть штука, над которой надо подумать и выдать какое-то решение там, в процессе размышлений, вот тогда OAN – это очень интересная штука для того, чтобы понять и оценить, как сейчас работает современный искусственный интеллект. Мы наконец-то на той стадии, когда можно сказать, что современный искусственный интеллект думает, пожалуй, даже чаще, думает и размышляет, пожалуй, даже чаще, чем живые люди.
Да, кстати, тут спрашивают в чате, вот что там с вопросом на 9,11 и 9,9, что тоже регулярно, значит, все почему-то AI отвечали, что 9,11 больше. Нет, 0 в O1, все в порядке, все работает. Но надо сказать, что в этом вопросе и ChatGPT 4 уже как вроде исправился. Сегодня тоже проверял это там для других нужд.
Да, да.
Да, конечно, мы живем... Да, говори.
Знаешь, знаете, мы просто время наше вышло, было две крутых темы, которые мы сегодня не затронули, и совершенно нет смысла их переносить на следующую неделю, поэтому у меня два коротких замечания. Первое. У нас вообще не было в темах чудесной темы о том, что во ВКонтакте отменили безопасный поиск, точнее, теперь весь поиск только безопасный. Миша, знаешь эту историю?
Угу.
То есть теперь в официальном клиенте ВКонтакте, а также на вебе, нельзя просто так найти порно. Надо при этом сказать, что любой альтернативный клиент по-прежнему все находит, то есть отключили только галочку, а не само порно. Это первая новость, которая прям, ну, большая и понятная, как мне кажется. А вторая новость, она очень странная. Значит, знаете, есть же такая старая история про суперкомпьютер Сергей Годунов. Знаете, да?
Да.
Так вот, он внезапно вырос за прошедшие полтора года в два раза. Все очень хвалят, и все говорят, какая классная тема, и все дела. Тут нужно только понимать, что он, во-первых, далеко не самый мощный. Вот. Во-вторых, как бы вам сказать, вы почитайте его спецификацию. Он не выглядит сейчас как что-то, вызывающее восторг.
Я больше что скажу. Да. Я эту тему взял в первую очередь, почитав его спецификацию, почитав его начинку, потому что во многих местах бегают радостно российский суперкомпьютер, русский суперкомпьютер, русский, российский, русский, российский. А ты смотришь, это Intel Xeon, это NVIDIA A100. Прекраснейшие железки, не самые топовые на данный момент, это во-первых. Во-вторых, ну, абсолютно не уникальные для России. Тоже просто, ну, новость из какой-то параллельной реальности, да.
Ну, слушай, надо не забывать, что там из параллельной реальности еще была новость про то, что Почта России отказывается от Windows и переходит на одну из российских версий из Linux. Посмотрим, это мы посмотрим. Я думаю, что новости по этому поводу не заставят нас долго ждать.
Слушайте, а когда я читал новость про Сергея Годунова, я все время безостановочно вспоминал, что это было, День радио, да, помните? Все, хотелось спросить, почему Сергей Годунов, он же Борис. Но вы, наверное, знаете, да, что Сергей Годунов – это большой математик.
Да.
И я думаю, что мы не знаем, как он, к сожалению, умер в прошлом или позапрошлом году, я не очень помню. Но думаю, что сейчас, это сейчас, может быть, странно прозвучит, но он же предатель Родины. Он же был почетный профессор Мичиганского университета. Как вообще это допустили, что суперкомпьютер, русский суперкомпьютер, называется именем человека, который почетный профессор Мичиганского университета? Не понимаю.
У нас тот человек, который скончался, как ты знаешь, он может быть святой. Это вот кто жив, не может быть. А скончался, все нормально.
Возможно. Да.
В разрезе почты мне особенно, на самом деле, понравился один из заголовков, потому что он звучал буквально следующим образом. Microsoft доигрался. 130 тысяч рабочих мест перевели на Linux. Прекрасно, прекрасно. Тем не менее, точка не перевелась, точка закончилась просто на этой неделе, и она будет на следующей неделе еще раз, и через неделю еще раз. И тогда, я надеюсь, новости будут поинтереснее, чем сегодня, поразнообразнее, чем сегодня. Хотя сегодня, мне кажется, у нас был просто прекраснейший состав экспертов, и, в общем-то, достаточно интересные новости. Сегодня с вами были. Кстати, вопрос. Если YouTube замедляется, это же не значит, что нужно дожидаться до самого конца и только в этот момент, когда вам напоминают, ставить лайки. Мне кажется, лайки не должны замедляться никогда. Вот эти 11 секунд, что загружается YouTube, как раз идеальное время, чтобы поставить большой палец вверх. Да, с вами сегодня были Григорий Бакунов, Михаил Гуревич. Ну и провел это все я, Денис Альшанов. До встречи через неделю. С утра обязательно приходите в The Breakfast Show. Все, пока.
Пока.
Пока.